«Прежде всего, — начал Холмс, — мы видели тело убитого. Смерть, вне всякого сомнения, последовала, как и было заявлено, в результате огнестрельного ранения». «Вы, стало быть, в этом сомневались?» — спросил я. «Есть ли сомнения, либо нет, я считаю необходимым всегда и во всем убедиться лично. Затем мы повстречались с сэром Кёнингемом и его сыном, и они указали нам точное место, где убийца перепрыгнул через забор. Затем мы отправились к матери убитого бедняги кучера, но от нее нам не удалось ровным счетом ничего добиться, она слишком стара и слаба. Теперь мы с инспектором сходимся во мнении, что клочок бумаги, зажатый в руке убитого, чрезвычайно важный документ. Это наша единственная зацепка. Но где же может находиться лист, от которого был оторван этот клочок?» «Я тщательно осмотрел все вокруг, надеясь его найти», — заявил на это инспектор. «Да-да, вы говорили», — перебил его Холмс. «Этот необнаруженный лист был вырван из руки убитого. Почему же преступнику так необходимо было уничтожить его?» «Ответ очевиден. Потому что эта записка послужила бы уликой против него. Что же преступник сделал с ней? Вероятно, просто сунул в карман, даже не заметив, что клочок листа остался в руке у убитого. Затем еще один очевидный факт. Записка Уильяму была прислана. Человек, написавший ее, не сам относил ее, иначе он передал бы то, что ему надо, на словах. Кто же доставил записку? Или она была прислана по почте?» «Я справлялся», — сказал инспектор. «Вчера после обеда Уильям получил по почте письмо. Конверт он уничтожил». «Прекрасно», — заявил Холмс, похлопывая инспектора по спине. «Вот мы и дошли до сторожки. Если вы пройдете со мной, полковник, я покажу вам место, где было совершено преступление». Мы миновали хорошенький коттедж, где жил убитый, и по прекрасной дубовой аллее дошли до старинного дома в стиле эпохи королевы Анны. Холмс и инспектор провели нас вокруг до заднего входа, отделенного от забора садом. У кухонной двери стоял констебль. «Откройте дверь, офицер», — сказал Холмс. Мы все проследовали за ним. «Итак», — обратился к нам Шерлок Холмс, «стоя на этой лестнице, молодой Кёнингем увидел двоих людей как раз на том месте, где мы стоим теперь. Мистер Кёнингем, отец, стоял у окна, второго слева, и видел, как убийца бежал влево от этого куста. Видел это и сын. Оба сходятся относительно куста. Мистер Алекс выбежал и встал на колени возле раненого. В эту минуту из-за угла дома на садовой дорожке показались двое людей. Один пожилой, с крупными чертами лица и тяжелыми веками. Другой — цветущий молодой человек, сияющий, смеющийся, лицо которого составляло странный контраст с обстоятельством, приведшим нас сюда. «Вы все еще возитесь с этой историей?» — обратились они к Холмсу. «А мы-то думали, что у вас, лондонцев, все расследуется моментально». «Да, придется потратить еще некоторое количество времени», — добродушно ухмыльнулся Холмс. «Да, к тому же немало», — заметил молодой Кёнингем. «Сами видите, улик никаких. Есть только одна», — начал был инспектор, но тут же прервался. «Боже мой! Мистер Холмс, что с вами?» Лицо моего друга вдруг приняло страдальческое выражение, глаза закатились, и с подавленным стоном он упал ничком на землю. Испуганные столь сильным припадком, мы отнесли его на кухню, где он несколько минут посидел, откинувшись на спинку высокого стула и тяжело дыша. Наконец, сконфуженный своей слабостью, он поднялся. «Ватсон, вероятно, говорил вам, что я только недавно оправился после тяжелой болезни», — объяснил он. «Я подвержен таким неожиданным нервным припадкам». «Не велеть ли заложить коляску, чтобы отвезти вас?» — спросил старик Кёнингем. «Нет-нет, пока я здесь, я очень хотел проверить еще одну мою гипотезу».
«Какую?»
«Мне кажется вполне вероятным, что бедняга Уильям зашел в дом не до, а после того, как преступник проник в дом. Вы, видимо, не сомневаетесь, что, хотя замок был взломан, убийца проник в дом не через дверь».
«Мне кажется это вполне очевидным», — сказал мистер Кёнингем.
Мой сын Алекс в то время еще не ложился, и он наверняка услышал, если бы кто-то ходил внизу.
— А где он находился в тот момент?
— Я сидел и курил у себя в комнате, — отвечал Алекс.
— А где располагается окно вашей комнаты, сэр?
— Последнее слева, рядом с окном отца.
— И, скорее всего, у вас обоих в комнатах свет еще горел.
— Да, разумеется, ламп еще не тушили.
— Но это странно, господа, — сказал Холмс, улыбаясь. — Неудивительно ли, что грабитель решает влезть в дом в то время, когда, по всем видимым приметам, хозяева еще не спят?
Должно быть, он очень смелый человек. Если бы дело не было таким запутанным, мы, конечно, не стали бы беспокоить вас с просьбой помочь в расследовании, — заметил Алекс. Что же касается вашего предположения, что грабитель обокрал дом, прежде чем его обнаружил Уильям, оно мне кажется нелепым. Разве мы не заметили бы беспорядка или отсутствие вещей в комнатах?
— Это смотря о каких вещах идет речь, — сказал Холмс. — Вы должны помнить, что мы имеем дело с вором совершенно особенного вида. Припомните, какие вещи он унес из дома у мистера Эктона? Моток проволоки, пресс-папье и все в таком же духе.
— Так что же вы предлагаете, Холмс? — спросил Алекс.
— Мне кажется, нужно пообещать вознаграждение за любую информацию, которая может помочь в расследовании. Может быть, дать объявление в газету? Я набросал примерный текст. Посмотрите, если у вас нет возражений, то просто подпишите его. Думаю, указанной суммы в 50 фунтов будет вполне достаточно.
Я с удовольствием дал бы 500, — сказал старик-судья, взяв лист бумаги и карандаш, который Холмс подал ему. Но я вижу здесь небольшую неточность, — добавил он, пробежав глазами по тексту объявления.
— Вполне возможно, — согласился Холмс. Я изрядно торопился, когда ее писал.
— Видите, — продолжал мировой судья, — вы пишете. В среду около 1:15 была предпринята попытка и так далее. На самом же деле была 11:30.
Холмс сконфузился на минуту, а Алекс Кёнингем захохотал. Старый джентльмен исправил ошибку и возвратил бумагу Холмсу. Холмс аккуратно сложил объявление и убрал его в карман. «А теперь, — сказал он, — хорошо бы нам всем пройтись по дому и убедиться, не утащил ли все-таки этот загадочный грабитель что-нибудь». Перед тем, как войти в дом, Холмс осмотрел взломанную дверь. Очевидно, ее вскрыли с помощью острого ножа или долота.
«Скажите, а у вас нет собаки?» — спросил Холмс. «Есть. Но она сидит на цепи по другую сторону дома», — отвечал мистер Кёнингем.
«А в котором часу ваша прислуга обыкновенно ложится спать?»
«Около 10.
«Вероятно, Уильям не был исключением и тоже ложился в это время».
«Да».
«Странно, что именно в эту ночь ему не спалось. А теперь не могли бы вы показать нам дом, мистер Кёнингем?»
«Охотно, прошу вас, господа», —
пригласил нас хозяин, и мы вошли в вымощенный плитами коридор, заканчивающийся у деревянной лестницы, ведущей на первый этаж, откуда можно было попасть в гостиную и несколько спален, в том числе в спальню мистера Кёнингема и его сына. Холмс шел очень медленно, внимательно изучая архитектурное устройство дома.
«Любезнейший сэр», — заговорил мистер Кёнингем с некоторым нетерпением, — «мне кажется, на этом мы можем закончить наш осмотр. Там, где заканчивается лестница, моя комната, а за ней спальня сына. Больше здесь нет ничего интересного.
И все же я попрошу вас уделить мне еще несколько минут. Мне очень хотелось бы посмотреть на вид из окон спален. Насколько я понял, это спальня вашего сына». Он отворил дверь.
«А это комната, где он сидел и курил, когда начался переполох. Куда выходят ее окна?»
Он прошел через спальню, отворил дверь и окинул взглядом следующую комнату.
«Надеюсь, теперь вы довольны?» — с досадой в голосе спросил мистер Кёнингем.
«Благодарю. Я увидел все, что мне было нужно.
Теперь, если это действительно необходимо, мы можем пройти в мою комнату,
если это вас не затруднит». Мировой судья пожал плечами и повел нас в свою комнату. Когда мы проходили через нее по направлению к двери, Холмс несколько отстал от нас. У спинки кровати стоял маленький столик, а на нем тарелка с апельсинами и графин с водой. В тот момент, когда мы поравнялись с кроватью, Холмс, к моему изумлению, нагнулся вперед и опрокинул столик. Графин разлетелся вдребезги, а апельсины покатились в разные стороны. «Ах, Ватсон, ну что же вы наделали?» — сказал он с раздражением. Я несколько растерялся и наклонился, чтобы поднять фрукты, поняв, что по какой-то причине мой друг хотел, чтобы вину за происшедшее я взял на себя.